В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Протесты в Хабаровске продолжаются. Пресс-секретарь Путина говорит об успокоении, а временный губернатор Михаил Дегтярев в последние дни обличает приезжих провокаторов, призывает годик до выборов потерпеть, а пока успокоиться.
Давайте оставаться дома, заниматься своими делами, помогать родным и близким и беречь друг друга. Правоохранителями было изъято несколько единиц ножей и даже топор. Можете себе представить, зачем человек пришел с топором на несанкционированную массовую акцию? Я с уважением отношусь к тем людям, которые выходят в акции, на акции в поддержку Сергея Ивановича Фургала. Это абсолютно нормально. Иметь свое мнение, защитить моего однопартийца. Но все-таки лучше ему помощь будет, если мы каждый будем работать на своем месте.
Ну, мы тоже будем работать на своем месте. Из поездки в Хабаровск со свежими впечатлениями вернулись гости московской студии «Радио Свобода», политолог Александр Кынев и координатор «Открытой России» Андрей Пивоваров. И еще на связь с нами выйдут кандидат в губернаторы Архангельской области Олег Мандрыкин и юрист Аркадий Любарев. Начну я все-таки, добрый вечер, друзья, не с Хабаровска, а с опроса Левада-центра. Сегодня, как выяснилось, президенту России Владимиру Путину доверяют 23% опрошенных, ну, отвечая на так называемые открытый опрос. В 2019 году было 40%, в 2017 59%. Александр, добрый вечер. Что случилось? Почему репутация утонула?
Но она катится туда же, куда она должна была катиться. После того, как власть разрушила тот самый контракт с бывшим путинским большинством, который обеспечивал этот рейтинг все нулевые годы. Началось все это счастье в 2018 году с пенсионной реформы, а усугубилось уже в этом году, когда люди увидели, что в условиях тяжелейшего кризиса власти на них плевать, и, по сути дела, она никакой помощи им оказывать не стала. И мы видим, что вот даже вот эта такая кампания по нагнетанию явки искусственным путем 1 июля ничего не поменяла. То есть вот эти разовые подачки семьям, значит, с детьми до 16 лет ничего не решили, и да и не могли решить, потому что совершенно понятно, что речь идет о системных вещах, об отсутствии у людей работы, перспектив и понимание того, что, в общем, власть совершенно не в состоянии ничего им предложить с точки зрения того, что будет завтра. На мой взгляд, вот то, что происходит сейчас в Хабаровске, это как раз диагноз того, что та политическая система, которая сложилась сегодня в стране, она вообще исключает механизм диалога с гражданами как таковыми. Когда выясняется, что граждане недовольны, и они десятками тысяч выходят на улицы, у власти просто даже не оказывается тех людей, которые способны выйти и нормально по-человечески с ними поговорить. Это коммуникационный тупик, когда все институты диалога просто в стране уничтожены.
Андрей, добрый вечер. Ну, вы поняли, почему все-таки вспыхнул именно Хабаровск, да? Хотя там голосование, конечно, было ниже, чем в целом нарисовано по стране, там 66%, но все-таки тоже много, и вдруг те же самые люди, которые вроде бы на референдуме за Путина, протестуют и уже дошли до лозунгов «Путин вор» и так далее.
Вы знаете, ну, они выходят же не только там за Фургала и говорят не только о том, чтобы это было освободили губернатора. Они говорят о том, что они в целом обижены отношением федеральной власти к себе. И вот их лозунги, которые правильно сказали, они озвучивают, это не только свобода Фургала, да? Они говорят о том, что 20 лет доверия нет. Россия, просыпайся. Они протестуют против того отношения, которое к ним есть. У них забрали одного губернатора, прислали какого-то болванчика, и эти люди оскорблены. Знаете, я, интересно, очень беседовал с местными жителями, и вот я помню, такой мужчина, он был, наверное, постарше меня, ему в районе 60 лет, и вот он шел с плакатом антипутинским, я поинтересовался у него вообще, как давно ли он против Путина, сказал, нет, я всю жизнь голосовал за Путина, я поддерживал эту власть, но вот когда арестовали Фургала, я развернулся обратно. И это правильно, вы говорили только что о том, что сыграло роль и поведение власти в пандемию, и то голосование, как оно было проведено. И вот в отношении Хабаровска к этому добавилось еще это оскорбление, это фактически, грубо говоря, арест их популярного губернатора. Суммарно это сработало как спичка. И мне кажется, знаете, что характерно, что вот сейчас называют цифра 23, а перед референдумом говорили 28.
25,
да? Ну, в общем, мне кажется, что вот это показывает еще и то, что этот референдум, как он был проведен, отвернул еще больше людей. То есть те люди, которые еще весной поддерживали президента, те люди, которые год назад у него голосовали, сейчас они отвернулись и фактически в ту протестную массу, которая была такая большая, влились и те люди, которые ранее были ядерным электоратом президента.
Александр, а и был еще какой-то аналог у нас в истории, когда вот народ за путинские, а может за предпутинские даже годы выступал активно в защиту собственного там избранного губернатора, мэра? Я вспомнил только историю с Виктором Ивановичем Черепковым во Владивостоке, честно говоря.
Нет, были случаи, но это все было в 90-е годы. Там даже дважды возникала ситуация, когда народ выступал против ельцинских назначенцев, и он был вынужден идти навстречу людям. Это было в Иркутске, когда он уволил Ножикова. У Ножикова был большой конфликт по поводу приватизации энергоактивов. И, значит, пролоббировали его увольнение, люди вышли в защиту, и Ельцин отменил свой указ, и Ножикова вернул. Была похожая история в Ульяновской области, где ельцинский назначенец вообще не смог приступить к работе, его просто не пустили в администрацию, люди были за Горячего, и в конце концов Ельцин назначил Горячего. Черепков был не губернатором, а мэром. Поэтому там история немножко с точки зрения формальной другая. Но у Черепкова в чем разница? Черепков пользовался все-таки поддержкой довольно узкой категории избирателей. У него был высокий антирейтинг, но у него были фанаты. Там где-то 30-40 тысяч фанатов, которые его всегда поддерживали. При очень сильном дроблении голосов этого хватало. Так что кейс Черепкова, он в этом смысле немножко нестандартный.
Но еще был независимый суд, который восстановил Черепкова тогда в должности.
Но Черепкова Ельцин сам увольнял, потом сам восстанавливал, снова увольнял. То есть там такая долгая была история его приключения на посту мэра. Но в целом все-таки случай Черепкова несколько другой. А вот чем на этом фоне отличается Ножиков? Вот Ножиков был консолидатором, действительно человеком с очень высоким рейтингом, и даже вот он сейчас уже умер, и он считается, наверное, может быть, лучшим губернатором там области в истории, да, такой человек-символ. Точно так же сейчас символом стал Сергей Фургал, который...
Вот чем он дорог хабаровчанам, вы поняли в беседах
да,
с людьми?
Да, конечно, однозначно. То есть, во-первых, тем, что простотой, близостью и искренностью. То есть Плеск, он, в общем, такой типичный российский человек, который сделал сам себя, self-made man, то есть из бедной потом семьи, из глубинки хабаровской, то есть там 10-й ребенок в семье, который пошел учиться во врачи, поскольку считалось, что, в общем, врач – это человек, который всегда пригодится, который всегда будет нужен, который там довольно долго, тяжело там поднимался в бизнесе, там от самых низов до довольно крупной по региональным меркам бизнес-структуры. И надо сказать, что все-таки в регионе все друг друга знают. Все знают, кто криминал, кто не криминал. То есть, здесь бессмысленно.
То есть они не могут поверить в обвинения людям?
Во всяком случае, это говорят примерно так. Может, конечно, что-то и было, но мы никогда никто пальцем на него не указывал. Вот, и там ему сейчас 4, по-моему, инкриминируется убийство. Но с одним из четырех был его условным подчиненным какое-то время, а два вообще никакого отношения не имеют, то там даже мотива непонятно, откуда он вообще может взяться. Тем более, что надо сказать, что такое 4 убийства. Это означает, что это было поставлено на поток, то есть это уже крупняк. Это человек уровня Фургала, а он в то время был бизнесменом там второго эшелона регионального, это просто не по чину, что называется. То есть в Хабаровском крае всегда исторически были довольно крупные авторитеты, там типа Джема, там известного и так далее. Там 4 заказных убийства, это значит отлаженная сеть киллеров там и так далее. То есть это мог себе позволить только человек первого ранга, которым...
Ну такой серьезный вор в законе.
Конечно, которым Фургал никогда в жизни не относился. То, что все там платили дань, так у нас по России в 90-е годы там сложно найти регион, где бизнес не платил дань. Поэтому, мягко говоря, все это не очень вписывается, мягко говоря, в реалии местные. Еще один важный момент с точки зрения того, как ТВ выглядит. Во-первых, Фургал – это тот самый случай, когда я уже под эту аналогию приводил, у Макиавелли, в его известной работе есть рассуждение о вреде скупости. И он пишет о том, что политику желательно быть скупым. Почему? Потому что когда ты скуп, стоит тебе кому-то что-то дать, то все, он то тот счастлив, что вот какой-то щедрый. Стоит тебе постоянно всем помогать, стоит хоть раз кому-то не помочь, тебе скажут, какой-то злой, там, обидел там, и так далее. Переводя на русский язык, это означает одно, что лучше ничего никогда не обещать, и тебя ничего не ждут. И оказаться нежданно хорошим, да, и удачливым. И наоборот, самый большой враг политика – это эффект завышенных ожиданий, когда от тебя ждут чудо, а ты его дать не можешь. В каком-то смысле Фургал такой антизеленский. То есть человек, он избирался в губернаторы как кандидат протестного голосования, и, в принципе, люди-то по большому счету ничего не ждали, у него не было запроса, то есть в этом смысле у него руки были развязаны, но он на посту губернатора попытался по-человечески
технически работает нормально. И решил массу проблем, которые не решались перед этим очень-очень долгое время. Он оказался удивительно открытым. То есть он работал как политик западного типа. То есть и общение непосредственно в соцсетях, и постоянные встречи по районам, там полные ДК, когда он общался с людьми напрямую, там проблемы с перевозками там, и так далее. Там,
а в Москве не понимали, что он так популярен?
У меня подозрение, что нет. Потому что они находятся в кругу своих папочек, аналитичек всевозможных, уверенности в том, что все проглотят, все спишут там, и так далее. То есть они находятся в плену какой-то собственной реальности, у них аутотренинг. Они сами заказывают пиар, сами его смотрят и сами верят в результат. И потом, значит, удивляются, что оно в жизни все не совсем так. Поэтому мне кажется, что вот этот случай, он как-то очень показателен. На сегодня у нас таких вторых фургалов нету, это совершенно точно. У нас он такой один на страну. Но всегда бывает исключение из правил.
Хорошо, Андрей, что вы скажете? Вот есть такая версия, что это протест не против Путина, а протест против так называемой Москвы. Это очень любит расписывать Сергей Марков. Против нас, москвичей, которые обирают, значит, Россию и так далее. Что Путин хороший, но есть недостатки в системе. Вот сами хабаровчане, что об этом говорят?
Царь хороший, бояре плохие, да? Вот да. Это выбрасывается. Вы знаете, я вот уже слышу, только не первый тезис такой слышу от пропагандистов. И, наверное, с этим же тезисом приехал Сергей Шнуров. Мы встретили его, соответственно, в последний день в Хабаровске. Безусловно, нет. То есть, если бы это был протест против Москвы, наверное, бы так не принимали, во-первых, нас там, как приезжих, да, и так не обращались к нам. Как раз наоборот, то, что люди говорят на улицах, они хотели бы, чтобы их поддерживали. А один из лозунгов, который они транслируют, говорит: «Россия, просыпайся», да, то есть они хотят, чтобы их поддерживали другие регионы, и Москва для них, вот именно как жители, москвичи, как жители других регионов, это не оппоненты, и это никакой не сепаратизм, который он хотел бы представить.
А она тоже, не да? просыпается.
Ну, она, может быть, проснется все-таки, да, из Дальнего Востока далеко, как СМС еще идет. Но в целом я бы сказал, что это точно не антимосковский протест, может, антикремлевский и антипутинский, да, потому что, знаете, вот те люди, которые выходят на демонстрации, выходят на улицы, я вижу, что слоганы как в поддержку Фургала, так и антипутинские заходят одинаково. И вот здесь по самому Фургалу, знаете, я бы сказал бы так, что все-таки интересный момент возникает, что если бы арест состоялся, вот прямо то, что говорят местные жители, если бы арест Фургала состоялся бы не сейчас, а год назад, то людей вышло бы, может, еще больше, чем сейчас, и людей вышло, не знаю, там, как они говорят, тогда бы мы бы не стояли на площади, а вошли бы в здание администрации. То есть все-таки, да, здесь мы с Александром немножко не соглашусь, что все-таки человек, который победил единоросса на выборах, да, а сам факт того, что все-таки люди выигрывают у Единой России, это, по-моему, прецедент такой достаточно редкий на тот момент, когда он избирался, да, и такой все-таки элемент того, что люди победили вот этого ставленника Кремля, мне кажется, было важно очень, и поддержка, конечно, была феноменальная, да, и стоит напомнить, что это не только как бы сам Фургал выиграл, да, а и на всех выборах, которые были дальше, там это и в региональный парламент, и в городской парламент, уже были его команды, его сторонники, то есть фактически ЛДПР стала такой вот как бы оппозиционной партией, первой оппозиционной партией.
Ну, а теперь они сидят и молчат,
С Андреем не соглашусь. Я бы сделал такой акцент. Это протест не антимосковский, а против центра. То есть не надо смешивать Москву как город, федеральный центр как номенклатуру, которая высасывает соки из регионов и проводит фактически колониальную политику. И это люди понимают. Я, кстати, обратил бы внимание, насколько...
То есть вот... это антиколониальная революция? Но в каком смысле?
В каком-то смысле, да. И надо сказать, что вообще для Дальнего Востока это очень больная тема. Она возникла не сегодня. Она существует очень давно. Это история про неадекватную политику центра, про тарифы, про инфраструктуру. Центр периодически пытается с этим бороться, выдвигая какие-то пиар-инициативы. Вот этот идиотский дальневосточный гектар, ничем не обеспеченный. Да, вот получаете, значит, там кочки и болота, и делайте на них что-нибудь. Значит, ну, это все смешно.
А рядом растущий Китай.
Рядом растущий Китай. А усугубляется это просто глухотой, неуважением, и когда одно сталкивается с другим, получается взрыв. То есть получается ухудшение социально-экономической обстановки, депрессия, системное неуважение к территории, ее системные проблемы, которые копятся годами, и плюс, в результате, и плюс людям еще просто плюют в лицо, когда они пытаются себя защитить и получают в кои веки приличного руководителя и воспринимают это как подарок судьбы.
Хорошо, Александр, а вот скажите, а как силовые структуры? Вот я так знаю, что и вас, и Андрея хотели там типа арестовать, посадить в ковидарий на 2 недели, так сказать, там изолировать. Вот. Но не смогли, не стали, в общем, настойчивости, мягко говоря, выполнять приказов не проявили. И эти демонстрации не разгоняют, там есть отдельные точечные аресты, задержания, но, в общем, пока сила и, так сказать, и точечно мощно не применяется. А как вы это объясните?
Ну, смотрите, я, во-первых, это объясняю массовостью, потому что когда на улице выходит там несколько десятков тысяч человек, отношение совершенно другое. Да? То есть, второе, в регионах, если мы внимательно посмотрим, никогда местная полиция, она как бы не, против местных не пойдет, по большому счету. Такая же история была в Архангельске. Местные не хотели разгонять
активы. ШС, да?
Конечно, конечно. Mm-hmm. Приходилось, в общем, завозить.
Ну, в этом смысле... А как же Росгвардия, там ОМОН, можно же перебросить
переброс,
с пулеметами?
Можно делать переброски, но опять-таки вопрос массовости. То есть маленький город, наверное, задавить можно, но как там 600-тысячный Хабаровск под камеру на всю страну, как это будет смотреться? То есть... что-то взрывать весь Дальний Восток, тогда и до Владивосток выйдет, там и Благовещенск, и так далее. То есть это уже будет совсем перебор. То есть в этом смысле они, на мой взгляд, сейчас очень сильно ограничены эффектом масштаба, да, и информационной значимостью происходящего. То есть это будет откровенный переход режима в другое качество, признание того, что ничего, кроме силовой легитимности, нет, а власть на это пойти не может, поскольку она все-таки пытается играть в игры про то, что ее на самом деле поддерживают. Ради этого она так билась за вот цифры на этом голосовании 1
То есть они будут тянуть, Андрей, как вы думаете? Слушайте, вот типа, что само постепенно рассосется, Дегтярев их заболтает?
Дополню некоторый разговор. Получилось так, что мы ехали там в одном такси и пообщались с силовиками. И там был парень из Росгвардии местный. Он очень эмоционально рассказывал, говорил, что если мне придет команда разгонять, да мы форму снимем, и так думают все. Да? То есть, грубо говоря, сына, как Александр правильно говорит, когда массовый протест, разгоняет человек, с которым живешь в том же самом доме, с которым учился в одной школе, ну, они не пойдут. Да? Именно поэтому сейчас ходят случаи, что кого-то будут перекидывать из Москвы, уже какой-то сегодня с утра, по-моему, говорили, чуть ли не войсковой спецназ туда закидывать собирается. Этого я не видел, но видел знакомые лица московских оперативников. Это там есть уже, они ходят, бродят и пытаются каким-то образом там, видимо, повлиять на ситуацию из того, что есть.
Ну, кстати, моя гипотеза, вот в случае со мной, например, когда утром, значит, мы приехали в пятницу, а утро, а уже и за ночь уже изготовили, значит, документ с требованием вот этой самоизолироваться, да. Удивительным образом все это за ночь установив, найдя все данные и так далее. Но в моем случае в бумаге оказались как бы фамилия правильная, все остальное нет. То есть, вот, ну, возможно, это случайность, а может и нет. Возможно, это вот такой...
Саботаж.
Локальный саботаж, когда вот делают так, чтобы как бы вот умыть руки. Ну, да так получилось, не смогла. А когда акция прошла, то уже никому это было неинтересно. А единственный человек, которого смогли, значит, упечь вот по этому требованию, его через 2 дня все равно отпустили. То есть, это говорит о том, что все понимали, что это абсолютный фейк, и что это технология, и, надо сказать, что это опасный прецедент, когда фактически вот эта история принудительной посадки на карантин без всяких доказательств, то есть когда, с кем, почему, вот есть предписание и все, да?
Тем более, что там карантин снят для приезжих, кстати.
Снят. Но там было сказано, что якобы заимевшийся контакт. С кем контакт? Когда? Где? Значит, доказательств не требуется. То есть получается, что если идти вот по этой линии дальше, то к любому человеку в любой день может прийти кто угодно и сказать, вот мы вас, значит, сажаем на
карантин. Ну, медицинский террор-то он сейчас действительно используется. В конце концов, да. Собянин вот объявил опять, без всяких оснований, что массовые мероприятия в Москве запрещены до конца лета, да, хотя я думаю, что все остальное, пожалуйста, так сказать, люди скачут
без масок. Я думаю, что это реакция на Хабаровск.
Кстати, добавлю, часть людей, которые участвовали в этих оперативных действиях, сотрудники полиции, а вот часть персонала гостиницы, когда мы забирали вещи, они сказали, ну, вы извините нас, мы как бы вынуждены были это сделать, и видно было в глазах такая вот искренняя вот как бы печаль, что они вынуждены в этом участвовать. То есть люди, те, кто на работе, кто вынужден, предположим, какие-то документы предоставлять, они, им стыдно в этом участвовать.
Ну, то есть они в соучастии давление, да. Как-то печалились в своем.
Да. Хотел,
да. Я хочу вот что спросить. Как, на ваш взгляд, вот эта вот хабаровская ситуация, теперь вот мы перейдем к теме выборов, которые нас ждут в сентябре, она влияет на то, что происходит в России, потому что 18 выборов губернаторов, там много законодательных собраний и так далее. Вот какой фон для немосковской, так сказать, вот этой вот кампании создается, Александр, как вы считаете?
Ну, в регионах все идет по накатанной, но тем не менее мы видим, что, в общем, власть продолжает делать то же, что она делала примерно год назад, то есть уже началась стадия регистрации, мы видим, что довольно бесцеремонно по регионам снимают кандидатов, которые представляют угрозу. Ну вот, в частности, вот Ивлейская автономная область, соседняя с Хабаровским краем, там кандидат от коммунистов Максим Кукушкин, он депутат Думы.
Хабаровск. А вы туда съездили, да?
Да, я съездил в Биробиджан. Кстати, Биробиджан маленький город, но даже там был митинг в поддержку Фургала. 300 человек для Биробиджана, это огромная цифра. Сейчас их там поодиночке, значит, вызывают, и тоже им там пытаются впаять, значит, взыскание за участие вот в этом несанкционированном мероприятии. И вот, значит, этот Кукушкин, для того, чтобы он не преодолел муниципальный фильтр, организовали самороспуск одного из районных советов, чтобы вам просто подписи не хватило. Такая же технология самороспуска, значит, местных советов организована на выборах губернатора Севастополя, чтобы тоже коммуниста не пустить. То есть это какой-то полный беспредел. В Московской области, до выборы, значит, в областную думу, в одном из округов, где выдвинулись два кандидата от «Единой России» и «Яблоко», понятно, что когда это лобовое столкновение единорос либо не единорос, он проиграет. Что они делают? Они просто отменяют выборы.
То есть, по-моему, единорос не сдал документы.
Да, не сдал документы. Ну, а по-другому нельзя было отменить.
А у яблочника не оказалось технического кандидата.
Кандидата.
Теперь вот. Надо запасаться.
Да, значит, таким образом они отменяют выборы. То есть они идут уже просто на откровенный подлог. И на этом фоне вот экстренно сейчас принимается еще закон о трехдневном голосовании. Хотя, с точки зрения никаких демократических стандартов, невозможно такое, чтобы уже в ходе объявленных выборов менять правила. Но они там апеллируют к закону мая о том, что там даются полномочия ЦИК для удобства там и защиты, примем какие-то специальные
тоже медицинскими,
специальные меры. Но опять-таки, дело в том, действует. Что на мой взгляд, это тоже какая сомнительная аргументация, потому что что значит любые, да, то есть правила должны быть не любые, правила должны быть внятные. На период старта кампании. Давать кому-то право и правила менять уже в ходе, но это может далеко зайти. Должен быть конкретный список, что можно вводить, но там ничего этого не сказано. Поэтому мне кажется, что это тоже оговорка, в которой не годится. Я думаю, что все это от нервов, и если протестное голосование будет мощным, я думаю, что даже вот это жульничество с судебным голосованием, оно не поможет. В целом, на мысли, чем больше власть суетится, чем она больше скандалит, тем больше она в глазах людей себя дискредитирует. Хотя, опять-таки, не везде. Вот, допустим, Новосибирск, где выборы в областной совет и в городской будут в сентябре, всех регистрируют. То есть там вот идет мощная команда сторонников Алексея Навального, лидер Сергей Бойко. Его самого зарегистрировали. И, кстати, год назад там тоже были выборы мэра.
Но вы не спешите, они могут потом что-нибудь
переиграть. Может быть, там поступят указания потом снять, но пока их регистрируют. Во всяком случае, на фоне Еврейской автономной области, на фоне Севастополя, да, там и на фоне Республики Коми, где не пускают тоже коммуниста Михайлова, молодого парня, достаточно такого, ну, в общем, энергичного и с хорошей репутацией. То есть такой теоретически новый Коновалов, да, для Республики Коми. Его не пускают на выборы. Они уже обожглись там 2 года назад в Хакасии. Так что центр, он боится. Вот, и он протаскивает этих своих назначенцев из Москвы вот таким жульническим способом.
Да, у нас сейчас на связи Аркадий Любаров, один из авторов доклада «Движение «Голос», который тоже Александр Кынев готовил по ситуации с выборами. Я хотел бы как юриста спросить прежде всего вот об изменившемся этом законодательном поле. Что принципиально изменилось для тех, кто будет участвовать в этих региональных выборах уже теперь 11-13 сентября? Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, в первую очередь, то, что вот уже сказал Александр, в майском законе предусмотрены возможности для ЦИКа принимать решение о досрочном голосовании, чем ЦИК и воспользовался. То есть, ну, точнее, фактически многодневное голосование, которое было сейчас, закон только принимается, но в законе, который был принят в мае, уже такие возможности были заложены. Так сказать, ну. И второй момент, не знаю пока еще, есть ли прецеденты, но сократили пассивное избирательное право, то есть для судимых за преступление средней тяжести, то, значит, им тоже если раньше только тяжелые и особо тяжкие преступления, то теперь уже добавились преступления средней тяжести. Людей, значит, с этими преступлениями там еще через 5 лет после погашения судимости не будут пускать на выборы.
Это... То есть остальное, вот там сбор подписей и так далее, идет по старым схемам?
Да, по сбору подписей действительно еще есть существенные изменения, когда, ну, есть разные изменения, скажем, дали возможность собирать подписи через портал госуслуг, но это только 3 региона, но это сами регионы решают, давать и не давать, и только 3 региона это ввели. А вот другое изменение, когда избиратель должен собственноручно вписывать не только дату, ну, раньше подпись и дата была, а теперь избиратель собственноручно должен вносить фамилию, имя, отчество. Вот. Это, естественно, во-первых, осложняет сбор подписей, это дает возможность, значит, выбраковки подписей по новым основаниям. Так что здесь можно ожидать, что будут еще сложности при регистрации дополнительные.
А что касается наблюдения, вот, собственно, оно сохранится в том виде, в каком оно было на прошлых региональных выборах? Или будет такое же безобразие, как вот на этом обнулительном конституционном голосовании, там через общественные палаты и так далее?
Нет, значит, по наблюдению изменений в этих выборах нет, то есть изменения сейчас готовятся для следующих выборов. Но единственное, что, конечно, сложнее гораздо наблюдать, когда выборы проходят в течение 3 дней, но все права для назначение наблюдателей кандидатами, назначение членов с правом совещательного голоса, они сохраняются.
Хорошо, спасибо. Аркадий Любарев был с нами по скайпу. Я хотел Андрея Пивоварова тоже спросить. Ну, а вы на что рассчитываете, вот ваша организация? У вас там есть свои какие-то кандидаты, выдвиженцы, или вы через партии какие-то действуете?
У нас сейчас идет в кампании в 5 регионах. Проект «Объединенные демократы». Соответственно, это Владимирская область, Ивановская область, Новгородская область, Татарстан и один кандидат Яна Антонова в Краснодаре. Но разная ситуация, скажем так, из Татарстана, например, да, это традиционно такой жесткий силовой беспредел, то есть это штурм штабов, встречи, срывы встреч, там, не знаю, у них новая тактика, они увозят, проходят встречи, они приезжают туда, либо увозят на свидетельствование по наркотикам, либо говорят то же самое вот по ковиду проверяют. То есть это такая новая тактика, потом ничего не оказывается, но говорят, ну вот видите, там проверили. В Татарстане, конечно, жестко работают, и я думаю, связываю это лично с тем, что проходят выборы президента Миниханова, и любая оппозиционная активность там традиционно давится катком. В других регионах по-разному, то есть, например, Новгородская область, например, и Владимирская область. И Владимирская область показывает так, и Новгородская, и Ивановская область, значит, спокойно регистрируют кандидатов. Владимирская область начинают снимать, начинают давить. И интересно, что вы правильно спросили про сотрудничество с партиями. С кем-то удается, например, а вот КПРФ занимает такую позицию, например, да, то есть они обещают людям выдвинуть их, там, взять сильных там, местных лидеров, и обещают им провести конференции, а потом бац, оказывается, что в последний день, когда они затягивают конференции до конца, они говорят, что их не выдвигают. В этом случае где-то удается собрать подписи, где-то нет. Ну, в общем, ситуация по-разному происходит, но в целом пока регистрация идет нормально в этих регионах, кроме Татарстана. Отдельно скажу вот по поводу подписей. У нас в Краснодаре баллотируется Яна Антонова, это как раз наш координатор, который вот выделил уголовное дело, он является политзаключенной, у него суд идет и параллельно идет кампания. И предполагая, что Краснодар достаточно жесткий край с точки зрения там, отношения к выборам, людей снимают, людей давят, пошли по интересному пути, по-моему, такого, по-моему, еще оппозиционные кандидаты не делали, мы собрали нотариальные подписи. Это, в принципе, простой ответ на все базы ФМС, на все базы, какие-то претензии, которые могут быть. И, в общем, удалось собрать, сдали, посмотрим, что скажет избирком. Но здесь сказать, что, грубо говоря, там, мы не проходим базы ФМС или подпись фальшивая невозможно, потому что каждого человека привлек к нотариусу. Подписи немного требовалось, всего 103 штуки. Это можно делать на муниципальных выборах. Конечно, любой уровень выше, где требуется там 1000 подписей, это уже невозможно, потому что это бюджет, другие усилия. Но, по крайней мере, попробуем. контроля, если там все получится, то такой муниципальный ответ Дарья Тимурович, который, в общем, практиковали наши органы ранее.
Да, Александр. Я, кстати, могу добавить, что вот они, как обычно, жульничают, и вот Аркадий Ефимович
упомянул... Они это кто? Это власти?
Власти, конечно. Аркадий Ефимович упомянул, да, что ввели возможность собирать не более 50% подписей через сайт госуслуг, если это предусмотрено региональным законом. Ну и одновременно количество брака, допустим, уменьшили до 5%, ну, мотивируя тем, что мы же вам даем госуслуги. Но проблема заключается в том, что процент брака касается всех, а сбор подписей через госуслуги – усмотрение региона. И никто практически это не ввел. Получается, что ужесточили правила по подписям по всей стране, а компенсацию по сбору подписей через госуслуги видят только три региона из всех, и все.
Ну, то есть, в общем, ужесточают все время, так сказать, правила во время игры, получается так.
Да.
Я хотел спросить, Александр, а вот что происходит в Иркутской области? Я там вижу, что вроде закончилось, так сказать, выдвижение кандидатов на пост губернатора. Там прежний губернатор-коммунист не участвует, раз его заставили, значит, досрочно уйти. Но вот я вижу, там есть некий независимый кандидат Евгений Юмашев, который собрал подписи тоже под муниципальный фильтр преодоления. И есть партийные там выдвиженцы, в том числе от КПРФ, там какой-то КГБшник бывший выдвигается, бизнесмен. А вот довольно интересный такой оппозиционный регион. А что там может происходить?
Ну, Кобзев, это вот, значит, сейчас там временный губернатор Кобзев, это человек из МЧС, никакого отношения к региону никогда не имел, он воронежский, он, в общем, делал карьеру в органах МЧС по Воронежской области, буквально несколько лет назад его забрали в центральный аппарат, значит, МЧС, и оттуда десантировали в Иркутск. Насколько я понимаю ситуацию, рейтинг его не растет, сам он такой вполне себе безликий номенклатурщик. У КПРФ то ситуация такая, что Левченко не может участвовать, потому что они плановые выборы ввели досрочными, заставив Левченко уйти в отставку. Такая махинация с формулировкой, но поскольку, ну, по закону сказано, что если выборы проходят в связи с отставкой предыдущего, он участвовать не может. То есть, хотя они бы и так бы проходили в эту же дату. Ну, такая махинация. В итоге Левченко участвует опосредованно. КПД выдвинула кандидата Щапова, вот этого депутата Госдумы, по одному из одномандатных округов, как раз город Иркутск входит в этот округ. И он выдвигает Левченко в Совет Федерации. Угу. И, кстати, у него в этот список в Совет Федерации, кроме Левченко, входит еще и Мархаев. Это вот тот самый знаменитый член Совета Федерации из Бурятии, который проиграл выборы мэра Улан-Удэ, и который один из немногих, да, вот активно там выступает против политики федерального центра за последние годы. Ну, в общем, такой героический член Совета Федерации, бывший руководитель бурятского ОМОНа, такой национальный герой Бурятии. Ну, насколько я понимаю, ситуация в регионе, да и в других регионах ситуация похожая. Главная проблема оппозиции – отсутствие ресурсов. То есть даже там, где регистрируют, просто блокируют возможность вести кампанию. Того же Щапова проблемы с финансами фактически. Вот, сможет он кампанию вести, не сможет, непонятно. Поэтому надежда только вот на протестное голосование людей, даже в условиях, когда сами кандидаты мало что смогут сделать по причине того, что либо денег не дают, либо счета блокируют, либо там не дают возможность там открывать штабы, там развозить агитацию, ну как у нас водится всю жизнь, значит, на наших выборах. Ну, по губернаторским, на мой взгляд, самые интересные кампании — это вот Иркутск, это Архангельская область, где просто, ну, совсем неудачный кандидат от власти господин Цибульский, который, конечно, несет какую-то пургу, вот, значит, всю кампанию. Видимо, никаких идей, кроме как продолжать бубнить про объединение с Ненецким округом, что уже отвергнуто жителями Ненецкого округа, у него, видимо, никаких других идей нет. Для Архангельска рассказывать какую-то бредятину про доступ к Северному морскому пути. Зачем жителям Архангельской области доступ к Северному морскому пути?
Да, что, он, кажется, имеет доступ к Северному морскому пути.
Что они получат от этого? То есть, там, они, не знаю, будут там, что будут отдыхать на лучших курортах Карского моря, Александр, что ли?
Но я помню, в Архангельской области там каждый губернатор обещал какую-то построить приполярную железную дорогу, например.
Да, значит,
в республику Коми.
Это вечная история про Белкамур. Она длится последние 30 лет примерно, да. Каждый следующий губернатор обещает ее достроить. Да, знаете, это как легенда, да, про баню, которую обещал построить каждый следующий губернатор.
Просто ощущение такое, что те, кто баллотируется от центральной российской власти, они не очень понимают вообще, что это за регион. регион, что нужно людям и чем нужно заниматься. В этом смысле Фургал оказался человеком, который занимался вроде бы малыми делами, а попал в точку.
Попал в точку, так оно и есть. А вот это, значит, дело в том, что как у нас работает система назначений. Если мы посмотрим вот все эти вот эти команды вот этих назначенцев, как это функционирует. А, значит, ну вот есть некий список кандидатов из этого Киренковского кадрового резерва. А, и там можно оказаться в одном регионе, можно в другом. То есть их назначают по большому счету случайно, да, значит, на ту или иную территорию. Вот, и вот посылают этого товарища, который где-нибудь в министерстве сидел клерком, губернатором, например, в Архангельск. В нагрузку ему из другой папочки присылают зама по внутренней политике, из другого реестра. Как правило, эти люди незнакомые, никогда вместе не работавшие. Еще из одной папочки, значит, будет еще одного заместителя. И вот собирают вот эту вот, значит, такую вахтовую команду на компанию, и они вот этим составом начинают рулить. Остальную администрацию обычно оставляют прежнюю, потому что если всех разогнать, то вообще все развалится. И обычно такая типичный российский регион, губернатор варяг, главный технолог, зам по внутренней политике, другой варяг из другой тусовки, из другой команды, такие бродячие варяги, значит, которые переезжают с региона в регион, и там пара-тройка еще привозных, остальные сидит старая местная номенклатура, которую просто трогать нельзя. И губернатор чужой, и обычно главный технолог чужой, то все это дальше идет по накатанной и по штампу. И появляются в итоге абсолютно вот эти идиотские идеи, которые уже даже на этапе выдвижения становятся скандальными и отторгаются людьми.
Да. Андрей, а что вы скажете? Вот чего можно действительно добиться участием в этих выборах в регионах оппозиционным силам? Ну, слушайте, вот хорошо, прошел Фургал там от полуоппозиционной партии, поработал, вот, и его арестовали. И сколько таких историй было там с мэрами, с депутатами и так далее?
Ну, это же самый вообще простой механизм для человека становиться политиком и, в общем-то, взращивая новых лидеров. У нас, к сожалению, какие-то другие формы мало работают, в случае отсутствия СМИ, особенно в регионах, возможности раскрутиться, то здесь человек идет на выборы, рассказывает о себе, предлагает программу, предлагает действия. И, в общем, выборы – это главный шанс и главная кузница там новых лидеров. Поэтому муниципальный уровень и тем более региональный и там уровень губернатора – это прекрасно, потому что зачастую именно так мы Сергея Фургала никогда не узнали, и вряд ли бы люди вышли на улицу по какому-то другому кандидату. Поэтому, безусловно, участие в выборах – это, наверное, ключевое. Я здесь хотел заметить, не знаю, вот коллеги, может, более в курсе, по поводу Коми. Я как раз почитал недавно новость, что Сет Михайлов, коммунист, зарегистрировался по подписям, по крайней мере, подал документы.
Да, это... Он выдвинулся, но да. По моим данным он не преодолевает фильтр.
А, не преодолевает фильтр, окей. Просто по нему как раз, вот вроде как, когда мы ездили на ШИС, там как раз было ощущение, что именно коммунисты достаточно хорошо эту тему для себя раскрутили.
Там сильный, там хороший
сценарий, как раз это коммунистов. И как раз вот Михайлов, он имеет возможность, если его допустят, как раз сыграть, потому что я понимаю, что федеральный центр там пытается партию КПСС зарегистрировать, кого угодно, разбить коммунистический электорат, но в целом вот Коми, как такой, мне кажется, протестный регион, где как раз случился ШИС, вот эта история, которая могла бы сыграть и могла бы, мне кажется, капитализировать людей.
А так... там вроде бы назначен губернатором человек, бывший фактически федеральным министром.
Да,
Уйба. И что он принес туда, Александр?
Это мой родной регион, да, там, ну, дело в том, что там до него был Гапликов, самодур, и на фоне Гапликова любой человек не самодур будет уже смотреться хорошо. Вот, поэтому такой,
значит... бонус сразу.
Поэтому врач-эпидемиолог Уйба, назначенный губернатором, ну, на этом фоне смотрится как-то прилично. Он такой серьезный товарищ, вроде без каких-то уклонов, какие-то идиотские идеи, как было у Гапликова. Гапликова же там даже кукурузу пытался в Коми сажать. Ну, надо понимать, где Коми, где кукуруза, да? Значит, там, ну, вот Гапликова это было такое чудо в перьях. Уйба, конечно, в большинстве тем, которые нужны губернатору, ничего не понимает. Он врач, поэтому, когда дело касается, значит, там, борьбы с вирусом, он как бы на любимой теме. Все остальное, конечно, мягко говоря, не совсем его. Вот. Но он сейчас пытается активно ездить по районам. Вот я смотрю, значит, его Инстаграм, там чуть ли не каждый день, он приезжает то в один район, то в другой, общается с сельскими жителями. Ну вот, изображает из себя такого, значит, человека, который слушает. Вот, хватит этого или нет, на мой взгляд, большой вопрос. Ситуация в Коми тяжелая. Регион просто, на мой взгляд, последние годы просто развалили фактически, да, то есть люди
устали от того, что на них плюют и присылают из Москвы черти знает кого. Есть, мне кажется, понимание, что ну, врач-то это хорошо, но как бы, а жить-то как? Да? То есть, а что с экономикой? А что с ЖКХ? А что с сельским хозяйством? Там, а что со всем остальным?
Значит, насколько я понимаю, ШИЭС их тоже затрагивает даже больше, как бы, чем Архангельскую
область? Даже больше, потому что ШИЭС ближе к Сыктывкару, чем к Архангельску. Фактически это граница Архангельской области Республики Коми. Это, по сути дела, один и тот же водный бассейн, то есть одна и та же природная зона, по которой идет граница. Поэтому да, действительно, ШИЭС во многом для Коми даже более болезненный, чем для Архангельска. Тем более в Коми экологическая проблематика присутствует давно. В Сыктывкаре есть ЦБК, который еще в советские годы всегда вызывал там большие проблемы у жителей и так далее. Так что по Коми протестный потенциал очень сильный. Там, кстати, не только вот сейчас, не знаю, вот если все-таки это Михаил зарегистрирует, ну слава богу. Там же проблема у ОСРов. Там есть такой Леонид Зильберг. Это один из создателей такого популярного портала 7U7.
Да, но прекрасный портал по региональным проблемам.
Да, он межрегиональный, он фактически там и на Коми, и на Мариэл, там, и так далее. Вот. Но на целый ряд регионов. Во многих регионах это главная позиционная площадка. А исторически вот Зильберг, он как раз местный из Коми, он давно в региональной политике. И он собирался идти в Госсовет Коми, а там одновременно выборы и главы, и Госсовета, и местных советов еще. И в списке «Справедливой России». И в последний момент хрясь, и «Справедливая Россия» его не выдвигает.
Ну, это вопрос, так сказать, манипуляции федеральных партий. А сейчас у нас на связи Олег Мандрыкин, кандидат в губернаторы Архангельской области. Добрый вечер. Я хотел вас спросить, ну что, вы отнесли подписи депутатов, то есть регистрация единого оппозиционного кандидата может состояться в вашем лице?
Слушайте, ну, мы думаем, что да, это совершенно точно, потому что фактически мы собрали максимально возможное количество подписей. В общей сложности 214 – это больше, чем нужно для того, чтобы допускали. То есть мы сдали подписи по максимуму 198, которые предполагаются в общем числе, и, соответственно, сдали вот 45 подписей, которые региональные городские и районные депутаты. Сейчас, соответственно, вот 10 дней есть для того, чтобы все это дело проверить, посмотреть и уже принять решение о том, как это будет дальше двигаться, процесс этот.
Скажите, а вот все-таки что главное в вашей программе как кандидата губернатора? Что вы людям будете предлагать?
Слушайте, ну если мы говорим о самом главном, о самом базовом аспекте, это тот факт, что необходимо, прежде всего необходимо возвращать нормальные демократические принципы в структуру управления. Потому что то, с чем мы столкнулись в процессе сбора вот этих подписей, это, конечно, беспрецедентное давление. И вот прямо скажем, это же вот кандидат, который выдвинут не какой-то конкретной партии, хотя, безусловно, спасибо партии «Яблоко» за то, что нам дала такую возможность, и больше никто не решился в нашем регионе поддержать это движение под названием «Народный губернатор», которое родилось, собственно говоря, из самого протеста. И родилось оно как прежде всего как движение, которое осознало в какой-то момент, что классно, здорово, мы боремся с экологическими проблемами, с теми варварскими решениями, но мы боремся со следствиями. А устранять-то нужно причину тех людей, которые принимают эти решения. И принимают их совершенно недемократическим путем, совершенно отрываясь от людей, чего только мы не делали. И писали, и подписи собирали, и пикетировали, и проводились десятки митингов, и десятки единых дней протестов на всей территории области. Ноль эмоций. И я абсолютно убежден в том, что если не будут развиваться демократические институты, как конкретно в нашем субъекте в Архангельской области, так и в целом в Российской Федерации, не будет страна развиваться вперед. Потому что люди совершенно оторваны от принятия решения и от контроля за тем, как это решение на самом деле реализуется.
Вот. А что сейчас с ШИЭСом, кстати говоря, происходит?
С ШИЭСом на самом деле ничего не происходит. То есть работы силами активистов приостановлены. Собственно говоря, там сейчас ничего не строится, но по-прежнему там располагаются все вот эти постройки, которые были совершены. По-прежнему там держится большой отряд чоповцев. Там приготовлены все вот эти материалы сыпучие в виде щебенки, песка. Подготовлена площадка под прием, подготовлена ветка железной дороги, на которой потенциально все это может быть выгружаться. И все это находится в замороженном состоянии. Более того, компания-оператор, которая полностью целиком московская, она оспаривает в судах уже принятое решение о том, что все эти постройки являются капитальными и подлежат сносу. Буквально сегодня прямо наши юристы в суде Вологды защищали и требовали отстоять эту экспертизу с тем, чтобы все-таки добиться судебного решения о прекращении данного проекта. Если говорить о нашем губернаторе, то он занял такую очень исполняющую обязанности губернатора, такую своеобразную политику, что, дескать, я этот проект не поддерживаю, но никаких активных действий к тому, чтобы его закрыть, он тоже не предпринимает. По крайней мере, он нам заявил, что вы знаете, вот рекультивация этого места будет производиться аж до 2024 года. Хотя, казалось бы, что проще, если ты исполняющий обязанности, снимаешь трубку, звонишь губернатору Москвы, господину Собянину, и говоришь, так и так, у нас вот такая проблема, там ваша компания работает, давайте вы не будете судиться, просто уходите с этого места, вывозите все ваше оборудование, вывозите все ваши материалы, забирайте людей, и таким образом проект будет закрыт. Но прошло уже 3 с лишним месяца, как у нас исполняет обязанности в Рио, ничего подобного сделано реально не было. Одни слова.
Скажите, а действительно Цибульский звонил вот депутатам районного уровня и требовал, чтобы они за вас не подписывались?
Он звонил конкретно депутату, который подписался, потому что, как вы знаете, самая большая проблема при прохождении муниципального фильтра – это именно районные депутаты. Их в первую очередь выцепляют с тем, чтобы забетонировать вообще железобетонно возможность каких-либо движений. Это действительно, да, это еще не самый страшный момент. У нас были случаи, и массовые случаи, когда депутатам я звонил, и они говорили, Карл Викторович, мы за вас уже голос отдали. Я говорю, о, здорово, классно, а где голос получить? Они говорят, так вот, мы там все, вот когда все подписывались в администрации, оставили. Звоню главе, тот говорит, нет, он ошибся, вот, пожалуйста, посмотрите, он подписал за другого кандидата. Я смотрю, действительно, и выясняется, что при массовом этом заполнении бланков, они, вероятно, то ли все бланки успевали сделать, а некоторые просили депутатов, говорят, вот подпишитесь, мы сейчас все, что нужно, вам впечатаем. А потом впечатывали то, что нужно. Но был и такой жуткий прокол, когда подписи эти заверял не глава поселения, а нотариус. И когда я дозвонился до одного из этих депутатов и сказал, слушайте, мне бы ваш голос. Он говорит, ой, так я уже давно за вас его отдал. Я говорю, где? Ну, так же, звоню опять главе, тот говорит, нет бланка. Я говорю, как нет бланка? А где? Не знаю. Может быть, вы его отправили в Архангельск? Не знаю. Ладно, звоню главе совета, спрашиваю, бланк вот такого-то депутата где? Нету. Я говорю, хорошо, а где? Не знаю. И в итоге они так этот бланк и не показали. То есть, если бы они показали, что там депутат действительно ошибся, он действительно там перепутал нас с партией зеленых еще с чем-то, и сказали, Олег Анатольевич, вот видите, его подпись, проблем нет. Ну все, отстали, мы с этим уже прошли много раз и понимали, что такое может быть. Но в данном случае они так этот бланк с подписью депутата так и не показали. А в случае, когда фактически главы, обязанные, которые должны были заверять эти подписи, банально отказывались это делать. Под любым просто нет и все. Мы вынуждены были вести за сотни километров депутатов к нотариусу для того, чтобы они могли заверить эту подпись. Вот. И одна глава не хотела, совершенно не хотела этого делать и говорила, слушайте, ну вот вы сначала съездите на почту, а чтобы съездить на почту в нашем регионе конкретно, людям надо было перебраться через Северную Двину на своей лодке, потому что ни паромов, ни переправ никаких нет. Потом на какой-то машине проехать 20 километров, снова переправиться через Северную Двину, благо там паромы ходят, пойти в райцентр, заплатить 100-рублевую квитанцию и вернуться таким же путем обратно. Мы им говорим, слушайте, ну дайте счет, мы просто оплатим вам эти деньги. А на 3 дня мы выбивали просто, чтобы нам предоставили счет, чтобы мы без нала могли оплатить эти вот, условно говоря, по 100 рублей за 3 депутата 300 рублей. Причем один из этих депутатов до этого, в момент массового подписания, которое, как я понимаю, теперь практикуется правящей властью, подписывался, и у него был исполченный бланк, его приглашали подписаться повторно, и он был удивлен. Подождите, говорит, но ведь когда я первый раз подписывал бланк, вы не требовали с меня, чтобы я заплатил эти 100 рублей и ехал туда с этим бланком. И он говорит, ну это же было тогда, а вот теперь будьте любезны, пожалуйста, таким образом все по полной программе. То есть и это только самое маленькое из того, что я знаю.
Скажите, пожалуйста, вот последний вопрос. А за ситуацией в Хабаровске у вас в Архангельске следят? Есть какая-то солидарность?
Слушайте, не просто есть, а у нас уже стало традицией. И вот в прошлый четверг у нас в городе Северодвинске прямо выходили люди с плакатами «Мы поддерживаем Хабаровск». И на завтра такая же акция запланирована. И я думаю, она постепенно будет разрастаться, потому что здесь за событиями в Хабаровске следят все. Потому что Хабаров, тот самый, который был основателем города Хабаровска, он родился как раз в Котловском районе Архангельской области. И, собственно говоря, все очень даже понимают, люди, которые прошли в сопротивление шеи с этим многотысячные митинги на протяжении 1,5 лет устойчивой системы добивавшихся своих прав, они очень разделяют вот ту несправедливость, прямо скажем, гнев жителей Хабаровска, который выливается вот в эти акции, которые идут уже больше 2 недель. Пристальное внимание, это точно.
Спасибо вам большое, Олег Мандрыкин, кандидат в губернаторы Архангельской области от «Яблока», ну и от протестной такой коалиции, был с нами на прямой связи. Коллеги, а вы что думаете, вот может протестный кандидат сейчас, вот в нынешних условиях, после обнуления, вдруг выиграть какие-нибудь губернаторские выборы? Александр?
Я думаю, что губернаторские выборы
в современных условиях при росте протестных настроений может выиграть даже не просто оппозиционный протестный кандидат, а кухарка при определенных условиях.
Которая умеет управлять государством.
Которая научится управлять государством в дальнейшем. То есть, вот если хотите, на такие-то вещи выборы. Да, это когда протест настолько силен, что люди голосуют не за, а голосуют против. Это главный мотив. То есть, когда становится просто невозможно жить так как сложилось. Да? Так жить нельзя. Вот. На мой взгляд, ситуация сейчас во многих регионах близка к тому, что так жить нельзя. Вот. И все эти истории с попыткой не пускать нормальных кандидатов могут привести к тому, что люди будут голосовать на зло врагу за тех, кто останется. Мы, кстати, уже видели это в прошлом году в Москве, когда снятие сильных кандидатов в округах привело к тому, что люди все равно проголосовали против, и в результате власть...
Провалили кандидата «Единой России», да, прошел непонятно,
да,
кто.
Да. Когда выбрали Соловьева, да, которого вообще никто не знал, который был просто однофамильцем, не выпустил ни одной листовки.
Да, Андрей, ваш прогноз.
Отметь ваш момент, смотрите, как вот он сказал важную фразу. Да, мы поняли, что проблема экологии лежит не... Надо бороться не со следствием, а с последствиями. Не с последствием, а с следствием. То есть и то же самое происходит в Хабаровске. Когда они говорят, что окей, свобода Фургала, но через там две итерации приходит понимание, что проблема федеральной власти. Они выставляют уже федеральные требования. То есть ШИЕС пошел на выборы в Архангельске, в Коме, в Хабаровске та же самая ситуация. Они выступают за свободу Фургала, потом понимают, что этого мало, они выступают уже против там, федеральной власти, сменяемости власти в Кремле. Вот то, что мы говорили, почему важно идти с низовых движений наверх на выборы. И это будет массово, мне кажется. Все экологические и социальные протесты будут переходить дальше в выборы, и эти кандидаты будут выдвигаться.
Я бы, кстати, добавил, что мы видим, как эволюционируют лозунги. То есть люди, вот тот же Хабаровск, каждую следующую неделю лозунги сложнее, да, и они затрагивают все более широкий спектр тем. Это говорит о том, что люди размышляют о том, почему это происходит, почему их лишают губернатора, которого они выбрали, в конце концов начинают приходить к ответу о том, что это несчастный случай, да, это проблема всей политической системы.
Хорошо, давайте мы покажем теперь опрос, собственно, что люди думают о выборах.
Может ли выиграть выборы оппонент федеральной власти?
А почему нет? Вполне может.
Ну, я вообще сама из региона, я знаю, как это происходит, поэтому я вам точно говорю, 100% нет.
Нет, не может. Что значит оппонент власти? Он мог два слова сказать против какой-то социальной, политической повестки в маленьких вещах, но, в общем-то, он не оппонент власти в каком-то крупном масштабе.
Нет, конечно. Почему? Такого никогда не было.
Но палки колеса будут вставлять максимально, возможно. Но думаю, что шансы есть, да. Это так же, как в Москве. Если миллион человек выйдет на улицу, то много может решиться. В Хабаровске 600 тысяч, вышло 60 тысяч. Это 1/10 населения. То там уже прям серьезно все.
Ну, может, я думаю, наверное, может.
Нет. Особенно после выборов 1 июля я разуверился, что какая-то оппозиция может выиграть, в принципе.
Я думаю, что может. Главное, чтобы у него позиция была своя, и он сам не слился на этих выборах, потому что у него уже есть избиратели. Жаль, что Кремль недооценивает эту ситуацию. Она же не только связана с Фургалом, она, в принципе, связана с некомфортной жизнью людей в нашей стране, да, и Дальний Восток – это не только Хабаровск.
Ну вот в вопросе, который у нас в интернете, все-таки 70%, почти 70% пессимистично считают, что выиграть противник Путина уже не может. А все-таки может или не может?
Ну, это выученная беспомощность, которую власть старательно культивирует.
Потому что она же сажает, она
делает все, чтобы люди в это не верили. Но надо просто понимать, что да, если ты идешь во власть, нужно быть готовым к тому, что у тебя будут большие проблемы. Тебя испортят жизнь, посадят там и так далее. Ну да, это цена вопроса, но с другой стороны, другого пути нет. Поэтому все равно по такому это судьба авторитарных режимов во всем мире. Значит, когда власть борется с теми оппонентами, которых она знает, к власти приходят новые неизвестные оппоненты, которые берутся из ниоткуда, потому что если есть запрос на перемены, он материализуется естественным путем. Вспомните 89-90 годы в России, когда была КПСС, на выборы шли первые секретари и технические кандидаты в виде инженеров каких-нибудь, там, учителей.
Но психологически все-таки во главе были люди, настроенные на реформы.
Мы хочу обратить внимание, что даже 1 июля, когда была массовая фальсификация в ходе вот этого недельного голосования предварительного, да, в целом ряде закрытых участков, там, по военной части, там, и так далее, победила графа против, видимо, по той причине, что там они посчитали понимали, что и так все в кармане, голосуют по приказу, люди пришли, проголосовали на зло. Поэтому в этом смысле мне кажется, что это вот этот большой показатель, что контроль сохраняется с точки зрения привода, а вот то, как люди проголосуют, с этим все хуже.
Ну что ж, спасибо. Я благодарю наших гостей. Андрей Пивоваров и Александр Кынев как раз приехали из Хабаровска. С нами были Олег Мандрыкин и Аркадий Любарев. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об